Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Надежд найти уцелевших после гигантского оползня на Филиппинах почти не осталось. Прошло уже более двух суток. Спасатели продолжают попытки пробиться через 10-метровый слой грязи и глины, накрывший в пятницу деревню Генсагон в центре страны. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек, найдены тела 72. Заживо погребены более 200 детей и их учителя, которых оползень застал в здании школы. В спасательных работах принимают участие американские морские пехотинцы. Малайзия направила группу военных врачей. С победой Хамас на парламентских выборах к власти в палестинской автономии пришли террористы, заявил Эхуд Ольмерт, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля. Выступая на заседании правительства, Ольмерт исключил какую бы то ни было возможность контактов с Хамас. Правительство Израиля решает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. Утром Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа, убиты два боевика. Как сообщили израильские военные, боевики были убиты вблизи пограничного заграждения, где закладывали бомбу. На западе Индии начался массовый забой домашней птицы. На птицефермах в штате Махараштра обнаружены куры, зараженные смертельно опасным для человека штаммом вируса птичьего гриппа. Одновременно объявлено о смерти владельца одной из птицеферм. Предварительные анализы свидетельствуют, что это птичий грипп. Еще 8 человек проходят медицинское обследование. В субботу власти Ирана и Франции подтвердили появление птичьего гриппа на территории их стран. Министр сельского хозяйства Франции Доминик Буссеро заявил.
Мы немедленно объявили закрытой зону в радиусе 3 километра от того места, где была найдена мертвая птица. Проникнуть туда невозможно. Одновременно ведется наблюдение в 10-километровой зоне. Ветеринары проверяют там всех птиц.
Это был министр сельского хозяйства Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. В ходе визита она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Луиза Арбур посетит Ингушетию, Чечню и Северную Осетию, а затем вернется в Москву, где встретится с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. Московское бюро по правам человека осудило решение волгоградских властей закрыть газету «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Брод.
Это, конечно, вопиющий факт правового беспредела. Карикатура, на мой взгляд, носит как раз позитивный, созидательный характер. Непонятно, с какой целью ополчилась Генеральная прокуратура, то ли перестраховывали и боялись волнений. То ли это показательная спецоперация, как за 2 дня можно закрыть абсолютно безвинную газету, и, может быть, эти технологии будут в дальнейшем отрабатываться на оппозиционных газетах.
Заявил руководитель Московского бюро по правам человека. Большинство россиян свыше 60% недовольны работой жилищно-коммунальных служб. Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», показал, что с января этого года более половины россиян приходится больше платить за услуги ЖКХ. В субботу в акциях протеста против повышения коммунальных тарифов приняли участие 1000 человек, жителей Подмосковья, Омска, Владивостока, Находки.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Пакистана задержаны более 100 активистов радикальных исламских группировок. Аресты произведены в преддверии запланированной радикалами демонстрации протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Власти ввели запрет на любые демонстрации в Исламабаде. Бурная акция протеста прошла сегодня и в столице Индонезии. Демонстранты забросали камнями американское посольство, полагая, что именно США инициировали публикацию карикатур. На востоке Турции, в городе Кайсери, после демонстрации против публикации в Европе карикатур на пророка пророка Мохаммеда, мусульмане совершили вооруженное нападение на армянскую церковь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Группа вооруженных людей, выкрикивая антихристианские лозунги, несколько раз выстрелила в двери церкви и потребовала закрыть все христианские храмы. Духовный лидер живущих в Турции армян Месроп II осудил акты насилия. В Турции тем временем продолжают бороться с карикатурами. Заблокированы все интернет-сайты, где можно увидеть карикатуры на пророка. По некоторым данным, сайты были заблокированы по личному указанию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который в споре вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда неоднократно осуждал европейцев. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Карагандинской области Казахстана 5 человек погибли в результате взрыва боевого снаряда в городе Балхаш. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС Республики, в субботу вечером на территории городской пристани во время газовой резки произошла детонация боеприпаса. На месте взрыва, оцепленном военной полицией, обнаружены снаряды разного калибра. В Петербурге сегодня хоронят известного композитора Андрея Петрова. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. Андрей Петров был председателем Союза композиторов Петербурга. Он автор балетов, оперных и симфонических произведений. Огромную популярность Петрову принесли песни кинофильмам «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман». На Олимпиаде в Турине сегодня разыгрываются 4 комплекта наград. Лыжники проводят эстафету 4 на 10 километров. Горнолыжницы выйдут на старт в супергиганте. Конькобежки определят сильнейших на дистанции 1000 метров, а на бобслейной трассе будут состязаться мужские двойки. Напомним главные новости. На Филиппинах спасатели продолжают попытки извлечь людей из-под гигантского оползня. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Правительство Израиля обсуждает сегодня вопрос о санкциях против палестинской автономии. В Индии зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – новости рынка автострахования. Кроме того, сегодня в выпуске.
Как нынче работает система страхования в США, в стране, где родился этот вид услуг.
А также обзор автомобильной прессы, новости авторынка, приключения российских водителей в кино и в жизни.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Не впервые «Время за рулем» посвящено автострахованию. По-прежнему ключевым словом в обсуждении этой проблемы остается слово «выгода». Страховые компании называют автогражданку убыточной. Но в регионах развернулась нешуточная борьба за клиентов между московскими и местными страховщиками. Между тем, сами клиенты голосуют против автострахования по-российски более чем определенно. По разным данным, от 30 до 40% автовладельцев в глубинке вообще игнорируют обязательное страхование автогражданской ответственности. Анатолий, у тебя есть ощущение, что своими разговорами об автостраховании мы способствуем улучшению ситуации?
У меня скорее есть ощущение, что мы пытаемся найти истину, которая от нас постоянно ускользает. Потому что страховые компании неохотно идут на разговор. Хотя, впрочем, есть исключения. Что происходит на рынке обязательной автогражданки, мы узнаем сегодня от нашего гостя, генерального директора страховой компании «Северная казна» Владимира Меренкова.
Генеральный директор Екатеринбургской страховой компании «Северная казна» появится в нашей студии через несколько минут. Наши слушатели могут поддержать разговор, позвонив по телефону 8 800 222 12. Вопросы можно отправить на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Время за рулем на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Депутат Госдумы Виктор Пахмелкин предлагает ограничить использование спецсигналов на автомобилях чиновников. На всей республике СССР было 124 машины со спецсигналами, а мигалок нет, например, ни у президента США, ни у английской королевы, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, что подобный проект Госдума отклонила меньше года назад. Совместное предприятие General Motor AutoVAZ уже неделю не работает, потому что российский партнер перестал поставлять двигатели и машинокомплекты. Остановка производства что связано с разгорающимся конфликтом между новым менеджментом «АвтоВАЗа» и руководством совместного предприятия по производству внедорожников «Шевроле Нива». «АвтоВАЗ» не устраивает цена отгрузки комплектующих, на котором он теряет около 1,5 миллиарда рублей в год. Кроме того, на заводе считают, что у General Motors «АвтоВАЗ» проблемы со сбытом, и отпускные цены на «Шевроле Нива» должны быть снижены. В пресс-службе совместного предприятия утверждают, что все проблемы будут решены в ближайшее время. 21 февраля в Египте открывается еще один завод по производству автомобилей «Лада». На новом предприятии, созданном компанией «Лада Египет», из автокомплектов, выпущенных «АвтоВАЗом», будут изготавливать автомобили «Лада 2107» и «Лада 110». «Жигулевские семерки» начали выпускать в Каире в 2002 году. Их выпущено почти 5000. План 2006 года предусматривает сборку более 3000 десятых моделей. Компания «Северсталь Авто» и японская компания «Исудзу» подписали соглашение о производстве в России грузовиков «Исудзу» грузоподъемностью 5 и 20 тонн. Производство японских грузовиков будет организовано на Ульяновском автозаводе в середине этого года. Компания «Исудзу» является одним из мировых лидеров в производстве коммерческих автомобилей. Общий объем производства грузовиков «Исудзу» в минувшем году составил около 630 тысяч машин. На стоимость бензина в России серьезное влияние оказывают высокие мировые цены на нефть. Если цены будут расти дальше, то, конечно, цена будет подрастать. Но, очевидно, не такими темпами, успокоил россиян в эфире НТВ глава Минэкономразвития Герман Греф. Он сообщил, что правительство пошло на беспрецедентные шаги для сдерживания ценового роста, основным из которых стал отказ от индексирования акцизов на бензин. Весной в Москве под эгидой аукционного дома «Сотбис» пройдет аукцион редких автомобилей. Наибольший интерес вызывает новый тюнинговый «Хаммер H2», он может быть продан примерно за 350 тысяч долларов, и внедорожник «Порше Кайен», недавно принадлежавший игроку в американский футбол Томми Брейди. Однако самым дорогим лотом, вероятно, станет советский автомобиль ЗИЛ-41052 1988 года выпуска. Эта машина, собранная на основе бронированной капсулы, возила Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Ожидается, что цена на бронированный ЗИЛ может дойти до $500,000. 14 февраля автомобиль представительского класса ГАЗ-14 «Чайка» отметил свое 30-летие. Этот семиместный автомобиль имел автоматическую коробку передач, усилители рулевого управления и привода тормозов, кондиционирование воздуха, эффективную шумоизоляцию и высокую плавность хода. На ГАЗ-14 стоял V-образный 8-цилиндровый 220-сильный двигатель, разгоняющий автомобиль до 175 км в час. «Чайку» ГАЗ-14 выпускали всего 11 лет, что является относительно недолгим сроком для автомобилей такого класса. В разгар перестроечной борьбы с привилегиями производство представительского авто в 1988 году было свернуто. Всего Горьковский автозавод выпустил 1114 автомобилей ГАЗ-14 «Чайка».
С автоновостями познакомил Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – новое в автостраховании, что ожидает россиян в наступившем году. Для разговора на эту тему мы пригласили в екатеринбургскую студию генерального директора страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова. Но перед этим обратимся к одной из наших прошлых программ, также на тему автострахования. Тогда мы взглянули на существующие проблемы глазами автолюбителя-правозащитника Владимира Селянина.
Дело в том, что сам закон неплох. Страдает, как обычно, у нас его реализация. И вот люди, которые столкнулись с применением этого закона непосредственно на себе, они понимают, что выгоды-то не очень много от него. Особенно с этим сталкиваются потерпевшие. Дело в том, что в соответствии с законом никаких обязанностей дополнительных на виновника ДТП у нас закон не накладывает. От него требуется только известить свою страховую компанию, и можно дальше продолжать бить другие машины. А потерпевшему для того, чтобы получить свои деньги, приходится мало того, что бегать по ГАИ, убеждать страховую компанию, ему еще приходится всячески изворачиваться, знать гражданское законодательство, знать административное законодательство для того, чтобы его не обманули. Вот сейчас, когда убыточность страховых компаний приближается действительно к своему порогу, здесь страховые организации действительно правы. За 2,5 года действия закона тарифы не менялись, и вот сейчас подходит время, когда инфляция съела все запасы, которые были ранее сделаны. И поступление средств примерно равно тем выплатам, которые страховщики делают по страховым случаям. И вот этот момент и провоцирует, что ли, страховые компании на недобросовестность.
Кто чаще кого обманывает, страховщики, водители или наоборот?
При обмане страховых организаций можно спокойно нарваться на применение Уголовного кодекса. А вот когда страховые организации обманывают страхователей или потерпевших, уголовная ответственность за это не предусмотрена. Мошенничество касается только физических лиц, поэтому здесь неравенство происходит между сторонами. Еще раз повторю, если бы Уголовный кодекс предусматривал ответственность юридических лиц, то это можно было назвать обычным словом мошенничество.
38% по последним социологическим опросам не покупали полис ОСАГО в 2005 году и не собираются делать это в 2006 году.
Строгость российских законов, как известно, компенсируется необязательностью их исполнения. Эти вот 38% – это люди, которые будут нести сами ответственность за произошедшее ДТП.
Те, кто будут в состоянии, видимо.
Те, кто будет в состоянии, да. А если они не в состоянии будут нести, ну, значит, потерпевшие останутся без защиты. Закон принимался именно в целях защиты прав тех, кто пострадает от виновного в ДТП.
Так рассуждал о российской практике автострахования правозащитник Владимир Селянин в одной из наших прошлых программ. Сегодня «Время за рулем» предоставит слово представителю страхового бизнеса. Это генеральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. Приступим к обсуждению проблемы через полминуты.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Итак, сегодня участник программы «Время за рулем» на Радио «Свобода», генеральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, какие важные изменения в системе автогражданки произошли в последнее время? Можно ли говорить о том, что автогражданка стала более цивилизованной и удобной для автовладельцев, а не только для страховых компаний?
Особенно для пострадавших автовладельцев, как мы можем судить из выступления правозащитника.
Да, вы знаете, на сегодня самая большая проблема, что если изначально считалось, что закон направлен на защиту интересов пострадавших, то потом вдруг оказалось, что вообще он больше всего защищает интересы именно виновника. Да? Почему? Потому что достаточно заплатить один раз деньги в страховую компанию, и потом в течение года бесконечное количество раз создавать проблемы всем остальным, которых ты, там, или тот человек, который ударил, да, их ударил. Потому что все остальное бремя собирания документов, всего остального лежит именно на пострадавших. К сожалению, те изменения, которые вступили в 2006 году, они, опять же, не направлены на решение вопроса упрощения получения денег для пострадавшего. То есть они, опять же, ушли на конкретизацию, сколько нужно заплатить при заключении договора. То есть, в принципе, то, за что выступали страховые компании, правозащитники и Союз автомобилистов, они в конечном итоге пока эти изменения приняты не были. Вот. Поэтому пока вот изменения носят некий косметический характер, то есть уточнены группы транспорта, выведена отдельная группа транспорт юридических лиц, изменены коэффициенты по мощности автомобиля, изменены коэффициенты, связанные с городами, да, в частности, выиграли те города, где раньше был коэффициент 0,6, да, то есть сейчас он 0,5. То, что касается упрощения системы выплат, к сожалению, на сегодня это не произошло.
По каким причинам, на ваш взгляд? Необходимо только лишь изменения на уровне законодательства или что-то еще мешает этому?
Вы знаете, я считаю, что есть несколько причин. Я бы даже не выделил, что первично, что вторично. Более того, я бы сказал, что страховые компании сегодня готовы к тому, чтобы схема получения пострадавшим тех денег, которые им положено, она была упрощена. Ну, вы знаете, что ряд крупных страховых сетевых компаний вышли с инициативой прямого урегулирования убытков между собой. Более того, я сам вхожу в рабочую группу в Российском союзе автостраховщиков, которая занимается как раз разработкой механизма вот этого упрощенного регулирования. И как раз нами подготовлен законопроект, который меняет закон 40 ФЗ об обязательной автогражданке. И планируется, что с 1 июля 2008 года вот как раз механизм прямого регулирования, когда человек обращается по любому поводу в свою страховую компанию, а не бегает, ищет компанию виновника, скорее всего, ну, вот это будет принято.
Я так понимаю, речь идет о том, что теперь пострадавший в ДТП может обращаться в ту компанию, где он застраховал свою гражданскую ответственность. Но это будет распространяться только на тех, кто застраховал и автокаско, или все-таки у многих же
давайте
просто не застрахован?
Давайте, гости, обойдемся без аббревиатур, без излишнего.
Ну, я имею в виду,
что... саму машину, да, саму машину?
Саму машину, да.
Ну, вы знаете, здесь сейчас ситуация какая, что касается инициативы вот ряда компаний, на сегодня, вот, честно говоря, ни им самим, ни остальным компаниям механизм пока непонятен, потому что в законодательстве существует четкое указание, что пострадавший должен обращаться в компанию виновника. И пока существуют определенные препятствия и в налоговом законодательстве, и в гражданском законодательстве, которые мешают это сделать. Значит, то, что касается в будущем, я уже сказал, что в планах введения этого в обязательном порядке для всех компаний, занимающихся автогражданкой с 2008 года, то это никоим образом не будет привязано к страхованию автомобиля. То есть есть страхование гражданской ответственности, есть страхование автомобиля. Это разные виды страхования.
А до 2008 года вот те компании страховые, которые заключили между собой соглашение, только их клиенты смогут воспользоваться вот таким порядком получения компенсации?
Пока да. Ну, я могу сказать, что сегодня в Свердловской области действует инициативная группа в рамках Союза страховщиков «Белый Соболь». И сейчас мы как раз занимаемся разработкой и подписанием договора, которые бы для начала упростили ситуацию по выплатам, если у человека застрахована и машина, и гражданская ответственность. Почему? Ну, не секрет, что сегодня многие компании, когда человек застраховал и то, но пострадал от клиента другой компании, отправляют его туда и говорят, будь добр, сначала получи деньги там, потом приходи к нам. Ну, с моей точки зрения, это не совсем корректно, потому что деньги он платил в одну компанию, да, и для нее он клиент, а приходя в другую компанию, для нее он, ну, по сути, растратчик, да, то есть он им ничего не заплатил, а деньги уносит. И вот сегодня мы пытаемся как раз согласовать механизм, по которому человек бы обращался в ту компанию, где он застраховал автомобиль, хотя бы для начала. А потом эти компании уже между собой бы решали, кто кому сколько должен там, по автомобилю, по гражданской ответственности, чтобы клиент не страдал.
Вы сказали о Союзе страховщиков «Белый Соболь». Это значит, касается это только Свердловской области, эти меры, которые принимаются? Или они будут каким-то образом реализованы в рамках всей России?
Вы знаете, я не готов сказать по поводу всей России, но вот с таким предложением в рамках Российского Союза страховщиков я выступал. Могу сказать, что, может быть, это будет касаться Уральского федерального округа. Почему? Потому что вот буквально там два или три дня назад я был в Москве на Всероссийском союзе страховщиков, на ВСС, на съезде, и ко мне подходили представители компаний из Челябинской, из Тюменской области, которые говорили, что мы тоже хотим к этому договору присоединиться. Значит, понимание среди страховщиков, что нужно упрощать жизнь клиентов и жизнь пострадавших, оно присутствует. И если государство не делает шагов к этому упрощению, значит, ну, будем делать сами.
У нас есть телефонный звонок по телефону 8 800 200 2212. Любой житель России может совершенно бесплатно дозвониться нам в студию, задать вопрос. Слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Да. Меня зовут Ференс. Я представитель Венгрии. Но у нас и в Чехии, и в Словакии, и в Моравии, и в Венгрии, и в Польше у нас один единственный есть полис, так называемый, как раньше был у вас, госстраха. У нас единый полис, который регулирует все вопросы страховки автомобилей, независимо от того, кто участвует в этой компании. Она одна единственная, которая по государственному закону утверждена по международной конвенции. Как у вас это относится? Можете сказать?
Замечательный вопрос, спасибо.
От слушателя из Венгрии, Александр.
Да. Ну, на сегодня в России ситуация немножко отличается, да, все-таки у нас признано, что этот закон входит в систему рыночных отношений, поэтому жесткого государственного регулирования нет. То есть есть рыночное регулирование, и сегодня порядка 160 компаний могут заниматься этим видом страхования на всей территории России. Взаимоотношения между этими компаниями регулируются на уровне Российского союза автостраховщиков, который, по сути, является таким неким прообразом саморегулируемой организации, которая устанавливает правила, формирует гарантийные фонды на случай возникновения проблем и, в принципе, определена государством как основной регулятор. И поэтому любой человек в России, а также иностранцы, которые приезжают в Россию, они могут купить полис любой из этих 160 компаний, и этот полис действительно на всей территории Российской Федерации.
А если разобраться с точки зрения потребителя, вот в тех условиях, как сейчас страхование обязательной автогражданской ответственности существует в России, как тяжело получить выплаты по этому страхованию, может быть, жители тех стран, которые упомянул наш слушатель, находятся даже в лучших условиях, они всегда все клиенты одной компании.
Вы знаете, вопрос монополии, вот, по крайней мере, опыт России всегда показывает, что вопрос монополии, он всегда очень тяжел, да, в России действует принцип, что все имеет тенденцию к оскотиниванию, да, и поэтому, когда какая-то компания получает монополию, неважно в каком виде, это может касаться перевозок, страхования, банковской сферы, связи, неважно, она тут же начинает вести себя по-хамски по отношению к своим клиентам. И опыт показывает, что вот как раз именно с введением рыночных отношений ситуация начинает меняться к лучшему, то есть компания вместо филейной части клиенту поворачивается лицом. Вопрос только в том, что, может быть, количество компаний, допущенных на этот рынок, оно несколько великовато, да, и это изначально обсуждалось и в РСА, и более того, были попытки ввести некие ограничения, ну, скажем так, определенный имущественный ценз, да, вот как во всем мире, то есть хочешь чем-то заниматься, да, имей достаточное количество денег. Ну, к сожалению, антимонопольная служба в 2003 году посчитала это нарушением законов рынка и опротестовала это решение Российского Союза. Ну, мы получили то, что получили, порядка 10 компаний лишены лицензии, и я думаю, что это не последние ласточки в этом вот пути, да, то есть потери лицензии.
А у Союза страховщиков были представления о том, каким образом, кроме имущественного ценза, может быть регулирован доступ страховых компаний на этот рынок?
Вообще, изначально речь шла о том, что компании должны иметь опыт, они должны иметь определенные профессиональные кадры, они должны иметь...
Экзамен сдать?
Почему экзамен? На самом деле, сегодня не обязательно сдать экзамен. Не обязательно. Хотя, если есть необходимость, банкиры же сдают экзамен, ничего страшного в этом нет. То есть человек, который занимается некой специализированной профессиональной деятельностью, он вообще должен понимать, чем он занимается. Поэтому может быть и экзамен. В этой ситуации, по крайней мере, в нашей компании мы рассматривали такую ситуацию. Пожалуйста, надо сдавать экзамен, будем сдавать. Вопрос только в том, чтобы это приносило пользу делу. Самое главное, дело даже не в экзамене. Дело в том, чтобы люди могли получить выплаты. Да? И когда весь процесс начинался, в свое время я выступал и говорил, что самое главное – это не организовать сеть продаж, потому что продать можно научить и ежика. Наклеил ему полисы на спину, да, поставил копилку, он соберет деньги. А самое главное – организовать процесс выплат. И ситуация показывает, что вот с этим как раз и возникли основные проблемы. И сейчас все занимаются именно организацией вот именно выплат.
На радио «Свобода. Время за рулем». В Екатеринбургской студии генеральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. Через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим разговор о новшествах в автостраховании, которые ожидают водителей в ближайшее время. Сейчас новости авторынка, рассказывает Анатолий Горлов.
Volkswagen привезет на автосалон в Женеве новую разработку под названием «Концепт А». Это предсерийный вариант нового кроссовера Volkswagen, который будет построен на базе «Гольф». Новый автомобиль является пятидверным, однако его задние двери открываются против хода движения, что делает посадку в салон более удобной. Сейчас такие двери входят в моду, и скоро они появятся на многих серийных автомобилях. Уже весной у тюнинговой компании «Брабус» можно заказать заряженный «Мерседес С-класса» «Брабус SV12 Biturbo». От стандартного S-класса новый автомобиль отличается новым аэродинамическим обвесом, усиленными тормозами и более жесткой подвеской. А двигатель V12 объемом 6,3 литра с двойным турбонаддувом развивает 730 лошадиных сил. Это более чем на 200 лошадиных сил сильнее мотора Mercedes S600. В результате Brabus Biturbo разгоняется до 200 км в час за 11,9 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 340 км в час. Шведская марка Saab анонсировала экспериментальный автомобиль Saab 9.5 Aero BioPower с гибридным двигателем, который позволяет ездить и на бензине, и на спирте. Причем на биоэтаноле двигатель развивает большую мощность, поскольку это топливо с октановым числом 104. В результате мотор Saab 9.5 объемом 2,3 литра стал сильнее на 50 лошадиных сил, а мощность двухлитрового турбомотора возросла на 30 лошадиных сил. Компания Mazda начала сдавать в аренду корпоративным пользователям свои водородные автомобили RX-8 Гидроген RE. Две такие машины поступят первым клиентам уже в этом месяце. А до конца года Mazda намерена поставить в аренду 10 автомобилей, работающих на водороде. Причем, как и на базовых спортивных RX-8, это не поршневой мотор, а роторный двигатель Ванкеля, который японцы переоборудовали так, что он может работать и на бензине. Американская компания Martina Motor объявила о создании одного из самых мощных мотоциклов. Мотоцикл оснащен мотором от Suzuki мощностью 175 лошадиных сил, который при помощи турбонаддува выдает почти 400 лошадиных сил. Чтобы водитель мог справиться с таким табуном на поворотах, на мотоцикле спереди установили третье колесо. Предполагаемая стоимость мотоцикла в Европе, куда он поступит в этом году, 67 тысяч евро.
Одна из московских фирм взялась выпускать 7-метровые лимузины из обычной «Волги». Благодаря центральной вставке размером 1850 мм, «Волгу» удалось превратить в полноценную 7-местную машину. В пассажирском отсеке есть место для холодильника, барной стойки, видеомагнитофона и другого обязательного для лимузина оборудования. Сейчас на заказ сделаны 3 экземпляра.
Это был Анатолий Горлов с новостями авторынка. Совсем скоро в программе «Время за рулем» вы узнаете, как сегодня работает система автострахования в Соединенных Штатах, в стране, где родился этот вид услуг. Также мы продолжим беседу с генеральным директором страховой компании «Северная казна» Александром Миренковым. Вернемся в студию через несколько минут.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах спасатели продолжают попытки пробиться через 10-метровый слой грязи и глины, накрывший в пятницу деревню Гинсагон в центре страны. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Найдены тела 68. Один из лидеров Хамас, Исмаил Хании, назначен премьер-министром палестинской автономии. Об этом сегодня официально объявил Хамас. Сегодня же глава палестинской автономии Махмуд Аббас должен поручить Хании сформировать новый кабинет министров. Правительство Израиля решает сегодня вопросы о санкциях против палестинской автономии. Утром Израиль нанес удары с воздуха по сектору Газа. Убиты 2 боевика. В Карагандинской области Казахстана 5 человек погибли в результате взрыва боевого снаряда в городе Балхаш. Детонация боеприпаса произошла в субботу вечером на территории городской пристани во время газовой резки. В Москву прибывает глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. В ходе визита она намерена ознакомиться с положением в области соблюдения прав человека в России. Арбур посетит, в частности, Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Большинство россиян, свыше 60%, недовольны работой жилищно-коммунальных служб. Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», показал, что с января этого года более половине россиян приходится больше платить за услуги ЖКХ. На западе Индии начался массовый забой домашней птицы. На птицефермах в штате Махараштра обнаружены куры, зараженные смертельно опасным для человека штаммом вируса птичьего гриппа. Одновременно объявлено о смерти владельца одной из птицеферм. На Олимпиаде в Турине сегодня разыгрываются 4 комплекта наград. Лыжники проводят эстафету 4 на 10 километров. Горнолыжницы выйдут на старт в супергиганте. Конькобежки определят сильнейших на дистанции 1000 метров, а на бобслейной трассе будут состязаться мужские двойки.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – новшества российского рынка автострахования в 2006 году. 1 февраля система страхования автомобилей в мире отметила свой 108-й день рождения. Именно в первый день февраля 1898 года американец Турман Мартин из Коннектикута застраховал свой автомобиль от всех видов ущерба, заплатив за это чуть больше $11. Так и осталось неизвестным, попадал ли первый застраховавшийся водитель в аварии. Известно только, что в случае полного уничтожения машины компания обязалась возместить ему сумму в $5000. Как сегодня работает система автострахования в США, в стране, где родился этот вид услуг, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Автострахование в Соединенных Штатах является обязательным. Покупая 5 лет назад новенькую Toyota Camry, мы с женой получили ключи зажигания только после того, как сотрудник автодилершипа нашел в компьютерной базе данных подтверждение о том, что приобретаемая машина застрахована. Соответствующий договор ранее в тот день я оформил по телефону с одной из крупнейших американских страховых компаний – «Гайко». Заняло это 15 минут. В семейном страховом полисе, полученном по почте через пару дней, говорилось, что в случае дорожного происшествия компания-страховщик возмещает причиненный нами страхователями ущерб от телесных повреждений пострадавшим лицам, а также их собственности, равно как и аналогичные виды ущерба, понесенного нами самими. Уже имея обычную медицинскую страховку, мы удешевили страховой полис, отказавшись от опции возмещения расходов на лечение в результате возможной аварии. Помнится, американские права на управление автомобилем мы с супругой тогда только получили. Машину, купленную с нулевым пробегом, парковали на открытой стоянке в урбанизированном Вашингтонском квартале. Все это факторы риска, повышающие стоимость страхового взноса. Их уравновешивали обстоятельства, позволяющие пользоваться скидкой, а именно наличие электронного и механического противоугонных устройств, прогноз небольшого годового пробега и зрелый возраст самих автовладельцев, имеющих к тому же высшее образование. В целом получилось около 800 долларов в год. Страхование какого-нибудь заурядного подержанного «Шевроле» обошлось бы вдвое меньше, а «Кадиллака» или «Мерседеса» — наоборот. Ну, а «Тойота» вроде как золотая середина. Выплаты взноса делаются вперед каждые полтора месяца, либо с небольшой скидкой сразу за 6 месяцев с последующим продлением страхового договора, который, впрочем, клиент может прервать в любой момент. Переехав в более респектабельный пригород и начав ставить машину в приватном закрытом гараже, мы сообщили об этом компании «Гайка», и она честно снизила сумму взноса процентов на 15. За минувшие 5 лет наша красавица Камри побывала в авариях трижды, каждый раз получая удар в левый борт, причем всегда не по нашей вине. Слава богу, без личных телесных повреждений. Таких случаев в Америке сотни тысяч, если не миллионы. Что же делают американские водители столкнувшихся машин? Они спокойно обмениваются номерами своих страховых полисов и разъезжаются во свояси. Если повреждения сильные, вызывают эвакуатор. Оппоненты наши всякий раз были клиентами иных страховых компаний, но нам всегда достаточно было по телефону сообщить их реквизиты и обстоятельства инцидента агенту своей страховой компании, которая, в свою очередь, улаживала с их компаниями все вопросы по определению вины и возмещению материального ущерба за счет страховщика виновной стороны. До судебной тяжбы дело, как правило, не доходило. После показа машины оценщику ущерба, который определял сумму причитающейся нам страховой компенсации за ремонт, машина на неделю отгонялась в автомастерскую. На указанный период мы брали в подмен автомобиль в прокатной компании, и нам это тоже оплачивал наш родной страховщик, за исключением бензина, разумеется. Совсем недавно, вернувшись с прогулки в парке, мы обнаружили огромную вмятину на крыле нашей машины, оставленной на общественной стоянке. Была это работа хулигана или неосторожного мотоциклиста, сказать трудно, но я привычно набрал телефон своей страховой компании, и она беспрекословно возместила мне ущерб по уже описанной схеме. Правда, инцидент был отнесен к категории под названием «вандализм». Когда моей дочке исполнится 16 лет и 3 месяца, она по закону штата Вирджиния после сдачи экзамена вождения сможет получить водительские права. И тогда я добавлю ее как третьего водителя в наш семейный план автостраховки. В Америке многие старшеклассники ездят на своих автомобилях в школу. Подростки в целом относятся к группе повышенного риска. Однако девочки считаются более благоразумными и осмотрительными водителями, чем мальчишки. К тому же дочь моя в школе круглая отличница. Все эти обстоятельства позволят ей получить существенную скидку в автостраховом полисе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На Радио Свобода продолжается «Время за рулем» в екатеринбургской студии генеральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. Итак, Александр Владимирович, мы послушали совершенно сказочные обстоятельства, в которых живут американские автовладельцы. Вот где обещанная схема обмена визитками во время, или, скажем так, после ДТП? Ведь именно вот на это, наверное, купились многие российские водители, когда объявили об обязательной автогражданке.
Ну, схема обмена визитками в Америке, да, сами слышали. На самом деле, сегодня очень много проблем, которые мешают введению этой схемы. Значит, одна из основных проблем, я бы сказал так, можно даже сказать равнозначная проблема, это проблема финансовая и проблема регистрации дорожно-транспортных происшествий. Значит, то, что касается проблемы финансовой. Ну, очень хорошо было сказано, что машина не выходит за пределы автосалона, не имея страховки гражданской ответственности и страховки самого автомобиля, а также страховки пассажиров на случай наступления там, вреда жизни и здоровью. Значит, к сожалению, в России максимум 10% автомобилей, если не меньше, имеют все эти виды страхования одновременно. То есть, в основном сегодня покупается что? Это покупается автогражданка. И то потому, что нельзя поставить машину на учет. Более того, те цифры, которые вы приводили в начале передачи, что порядка 38% не покупали и не собираются покупать обязательное страхование гражданской ответственности. Значит, это первый момент. Второй момент. Люди не готовы сегодня покупать страховые полисы по страхованию самого автомобиля. Ну и, наконец, третий момент. Практически никто сегодня старается не покупать полисы по страхованию своей жизни и здоровья в момент ДТП. Да? Ну, по большому счету, это гигантские суммы, которые в этой ситуации не участвуют в экономике страны и в страховом бизнесе. Соответственно, поэтому высокая цена, поэтому компании не тратят большие деньги на создание инфраструктуры. Дело в том, что вот сервис обмена визиток, он стоит очень дорого. То есть должны быть отлажены системы взаимодействия, каналы связи там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это первая причина. Вторая причина – это уважаемая мной ГИБДД. Значит, в свое время, когда вводился закон, встал вопрос, а хватит ли сил у госавтоинспекции для того, чтобы регистрировать все случаи ДТП, которые возникают.
Они двумя руками проголосовали, говорят, хватит,
конечно,
радостно.
Конечно, они, более того, на московском уровне выступал тогдашний руководитель господин Федоров, он сказал, да нет проблем, если надо, увеличим численный состав. Значит, сегодня не секрет, что в Екатеринбурге не хватает людей даже просто для того, чтобы выехать на ДТП. Да? Я уж не говорю для оформления. В результате люди там до 8 часов находятся в очередях для того, чтобы просто оформить ДТП в ГИБДД. Мы отправляли предложение в РСА, отправляли предложение в ГИБДД, в Государственную Думу от Союза страховщиков «Белый Соболь», чтобы допустить аварийных комиссаров к вопросу оформления ДТП, потому что это прямой интерес страховых компаний. Это уже бы значительно упростило систему оформления ДТП. Но пока это не разрешено, и поэтому пока вот эта проблема, она существует.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что проблемы пенсионеров не решаются, потому что вот мне 60, маме за 80, у нас две, скажем, машины, одна 25 лет, вторая Запорожец 30. Так что Запорожец для зимы у нас, а эту мы бережем в двушку для лета на участок ездить. Как нам быть, как нам пройти гражданскую ответственность? Тем более я за рулем, извините, 79-го года, боец, я профессиональный водитель, с достаточно хорошим опытом, и даже работала одно время. Как мы можем с своей пенсией, которая уменьшается? Нам же Путин обещал два раза в год прибавлять, а прибавил один раз. А еще инфляция и так далее, и тому подобные цены. Как нам платить за это дело? Лужков позапрошлой осенью сказал, что инвалидам, я, кстати, инвалидов имею, обещал гражданскую ответственность бесплатно оформлять на одну из машин. Но свои слова, как многие наши правители, не сдержал. Но она эту власть ограбила. У меня были хорошие деньги на сберкнижке, извините.
Да, понятна ваша проблема. Извините, пожалуйста, тут все накручивается в один клубок. И невеликое материальное положение людей пенсионного возраста и, в общем-то, изрядный возраст их автомобилей из-за этого.
Ну и рост тарифов на ЖКХ, да. И замена,
да,
и запчасти.
Вообще на проблему из другого региона, по сути, давайте сейчас представим.
Да, значит, в нашем пенсионерам в Свердловской области не намного легче, да, потому что у них то же самое. То есть те же самые проблемы с ростом тарифов на ЖКХ, те же самые проблемы с индексацией. Более того, у нас никто не обещал компенсацию.
Даже
за исключением того, что обещано государством, а она поступает где-то к середине года, поэтому, ну, это опять же затраты. Вот в данной ситуации то, что касается страхования гражданской ответственности, к сожалению, есть в законе предусмотрены все возможные льготы, и тарифы регулируются законодательством. Поэтому я могу выразить только сожаление по поводу того, что вот пенсионеры-инвалиды попали в такую, ну, не совсем корректную ситуацию.
За 2,5 года действия закона об обязательной автогражданке не закрыты многие пробелы. И вот главный из них, по мнению автомобилистов, это что делать, если виновник в ДТП не застраховал свою гражданскую ответственность?
К сожалению, если виновник ДТП не застраховал свою гражданскую ответственность, существуют две различных ситуации. Значит, первое, если это повреждение автомобиля или другого имущества, да, и второе, это если ущерб жизни и здоровью. Да. Так вот, ситуация, если ущерб жизни и здоровью, то в этой ситуации выплачивает Российский Союз автостраховщиков, да, то есть там это предусмотрено. А то, что касается автомобиля и другого имущества, значит, ничего, только в гражданском порядке предъявлять претензии к виновнику.
Этот выпуск программы «Время за рулем» посвящен автострахованию. Автоавария – это, между тем, и самый распространенный кинотрюк. И, наверное, после просмотра таких фильмов утомленному сотруднику страховой компании может присниться кошмар. Чего не скажешь о многих актерах. Они спокойно садятся за руль и без страхового полиса, и вообще без водительских прав. Отвлечемся ненадолго от серьезных разговоров, чтобы послушать очередную автоисторию Дениса Каменщикова.
В стартовавшем на Первом канале сериале «Золотой теленок» актер и художественный руководитель Тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев сыграл Паниковского, одного из троих пассажиров «Антилопы Гну». Это амплуа Окуневу не в новинку. За рулем автомобиля он сидел всего один раз, в «Копейке брата», лет 20 назад, и очень неудачно.
«Я поехал, задний ход, выезжаю на дорогу». А она пошла назад, вместо тормозов нажал на газ. Тут стоял комбайн, и я задницей в колесо. Выходит водитель, так спокойно посмотрел на копейку. Говорит, ну вот, теперь она жопой на Вольво похожа.
Тут Леонид и решил, что больше никогда не сядет в автомобиль. Только на пассажирское сиденье. Но и в этом качестве, говорит, пришлось натерпеться. Например, на съемках «Золотого теленка» в Одессе, когда они впервые опробовали «Антилопу Гну». Машину делали специально для фильма, и никто не знал, как она себя поведет.
Почему-то я больше всех боялся. Они смеялись, и Остап, и Олег Меншиков, и Шура, и там, когда Дима подбавлял газку, и лихо въезжаем с такого пригорка на пляж. И как-то так резко очень Дима рванул, а там такая планка, за которой, ну, вот сзади держался, и вместе с чемоданом от рывка слетел. То есть, ну вот, не получилось. А потом уже как-то с опаской держался, но думаю, ну все равно, пусть даже будет скорость больше, спрыгну. Если она будет переворачиваться, не приведи Господь, меня не придавит.
Обошлось, к счастью, без травм, но уже после окончания съемок режиссер Ульяна Шилкина огорошила Леонида Окунева, предложив ему роль в своей новой картине «Экватор». Там он должен сыграть прапорщика-ракетчика, лихо рассекающего по пустыне на внедорожнике. Съемки начинаются в марте. У актера остается меньше месяца на то, чтобы выучиться хоть как-то водить автомобиль. Леонид, впрочем, уверен, что у него все получится. Как-то раз для спектакля ему пришлось за 3 дня осваивать гармошку.
Ну, будем так говорить, обмануть зрителей я смогу, что я играю басовый ряд, а там чего-то импровизационно, какие-то пиликаю, попадает, не попадает, ну так.
Сможет или не сможет Леонид Окунев обмануть зрителя в роли заядлого водителя, или ему все-таки придется получать права, зритель узнает не раньше, чем через год. Съемки «Экватора» только начинаются.
Это был Денис Каменщиков со своими автоисториями. «Время за рулем» на Радио Свобода продолжается. В Екатеринбургской студии с нами по-прежнему генеральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. Ну, Александр Владимирович, я уже, по сути, начал говорить о том, какие пробелы до сих пор еще существуют в обязательной автогражданке. Есть еще один серьезный вопрос, который до сих пор не решен. Это, например, ДТП на внутренних территориях предприятий.
Или во дворах.
Или во дворах, да. До сих пор не создана единой базы данных, и в связи с этим, скажем так, злостные аварийщики не несут никакой финансовой ответственности. И еще один такой вопрос. Например, страхование по автогражданке государственного транспорта решено или нет? То есть я имею в виду транспорт милиции, военных, МЧС и машин высших чиновников.
Ну, по пунктам, да?
Да, сначала про дворы и территории предприятий.
Да, вопрос болезненный. К сожалению, это прямое исключение из законодательства, и пока вопрос не решен. Причем изначально позиция была разная. Значит, в нашей компании позиция была, что в зависимости от того, кто причинил вред, компания либо платит, либо не платит. Понятно, если две машины одного и того же предприятия, и они друг другу причинили вред, то здесь автогражданки нет. Но потом нас поправили, сказали, что мы поступаем не совсем корректно. Да? То есть есть прямое исключение, что внутренняя территория не является местом, где может произойти страховой случай. Да? Поэтому сегодня мы вынуждены в этом случае тоже отказывать. Да? Хотя, вот с моей точки зрения, это не совсем корректно. Какая мне разница? Я заехал на территорию охраняемого предприятия, меня ударил другой человек, да, не имеющий отношения даже к этому предприятию, и мне почему-то отказывают. То есть, кому я должен предъявлять претензии? Поэтому то, что касается дворов, я немножко не понял, в чем проблема.
Дело в том, что часто разбирательство в аварии связано с тем, чтобы определить, какая дорога была главная, какой проезд, что из себя представляет. И даже если вызвать ГИБДД на место аварии где-нибудь во дворовых проулках и проездах, это невозможно определить. И опять-таки возникают проблемы с квалификацией и с с определением того, кто виновен.
Ну, в этой ситуации, да, есть такая проблема, это еще и касается нерегулируемых перекрестков в ночное время равнозначных дорог, да. Но мы обычно предлагаем, когда нет возможности определить степень вины, да, и понятно, что суд тоже не сможет, потому что нет свидетелей, нет оснований, но мы предлагаем, обычно договариваясь с другой страховой компанией, которая... клиент, который участвовал в данном ДТП, мы предлагаем 50 на 50, да, то есть хотя бы человек что-то получит вместо там длительных судебных разбирательств.
И как часто страховая компания соглашается?
А вы знаете, в последнее время все чаще и чаще, то есть как-то вот мы, видимо, привили моду на то, что с клиентом надо договариваться. Вот я считаю, что это очень такой позитивный момент. Более того, сейчас уже наши партнеры-конкуренты выходят на нас с таким же предложением, говорят: ребят, вот мы в прошлый раз так сделали, да, давайте теперь сделаем еще раз. Ну, мы достаточно охотно идем, потому что понятно, что все равно суд присудит 50 на 50, да, и в этой ситуации ждать пострадавшему либо тому, либо другому все это время, ну, наверное, не совсем корректно. Значит, второй момент, вторая недоработка в законе, что там было?
По государственному транспорту.
По государственному транспорту. Ну, пока вот, насколько я знаю, деньги в бюджете на это выделяются, единственное, что возникает вопрос, как они, кому достаются, да, потому что с точки зрения закона о госзакупках все должно проводиться на условиях тендера. А в условиях тендера сегодня вот новые изменения, там написано, все решается только по цене. И вот как по автогражданке решать все по цене, вот это мне не совсем понятно. То есть открывается некий повод для недобросовестной конкуренции, когда компания в нарушение закона 40 ФЗ может стремиться дать как можно более низкую цену, нарушая тем и законодательство, и ухудшая свою собственную ситуацию с деньгами. Да? Поэтому вот здесь пока непонятно, но деньги выделяются. По крайней мере, мы регулярно участвуем в подобных конкурсах, тендерах, где-то побеждаем, где-то нет, но этот процесс идет.
А что все-таки с единой базой данных?
Ой, это самая большая головная боль всех, наверное, страховых компаний, которые работают в рамках этого закона. Пока идет процесс отработки на южных регионах, то есть на них запустили вот первичные накопления информации, и к концу этого года должны быть подведены итоги, как работает эта база данных, что происходит, что есть, чего нет. Я могу сказать, что мы сейчас пытаемся этот вопрос каким-то образом решить с ГИБДД Свердловской области. Почему? Потому что есть же очень много вопросов, связанных с мошенничеством, с подделками, фальсификацией. И поэтому вот наш один из последних разговоров с Юрием Алексеевичем Деминым, это разговор о том, чтобы просто сбросить им базу данных по утерянным, похищенным, испорченным полисам, ну, чтобы они хотя бы могли для себя отслеживать. Вот человек пришел с документом, да, то есть что это за документ, имеет он право на существование, и вообще может этот человек регистрировать свой автомобиль или не может. И, в принципе, вроде как договоренность достигнута, сейчас проговариваем механизм. Ну, вот не знаю, получится, не получится, но хотя бы вот это сделать.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Говорите, пожалуйста. Алло, мы слушаем вас. Мы слушаем вас.
Алло.
Задавайте вопрос.
Это Иван Васильевич.
Говорите, Иван Васильевич.
Я... 60-го года за рулем. И что я вам, какой вывод сделать надо? Вот Украина на правильном пути стоит. Она разогнала всех взяточников.
Понятно, это претензии ГИБДД, к тому же наш слушатель, видимо, слышит свои же вопросы из эфира еще, поэтому такое эхо возникает. Но все-таки давайте на взаимоотношениях с ГИБДД страховых компаний пока больше останавливаться не будем. Меня интересует другой. Как работают законы конкуренции в страховом бизнесе в той части, которая касается обязательного страхования автогражданской ответственности? Я имею в виду многочисленные сообщения и заявления о том, что региональные страховые компании, которые вы представляете, со временем не выдержат конкуренцию перед московскими, так называемыми.
Ну, вы знаете, в данной ситуации, если законы будут соблюдаться, то, что касается конкуренции, все будет нормально. А, к сожалению, сегодня приходится признать, что более часто законы о конкуренции как раз нарушаются именно московскими компаниями. В частности, если, допустим, получить информацию в Российском Союзе автостраховщиков, то наибольшее количество жалоб как раз приходится либо на московские компании, либо на страховые компании, ну, региональные, у которых отозвана лицензия, но которые еще изначально было понятно, что они
скорее всего, будут неплатежеспособны. А основные нарушения сегодня, которые существуют в рамках этого закона об обязательной автогражданке, ну, это, в частности, неправильное применение территориального коэффициента. То есть, многие московские компании просто, пользуясь своей удаленностью от центра, занижают тот коэффициент, который есть. Да? Значит, проблемы две, на самом деле. То есть, первая проблема для компании, она собирает меньше денег, убыточность растет, значит, она может стать неплатежеспособной. И на сегодня есть информация, что по ряду компаний сегодня уже там Уральский регион является дотационным, потому что денег собираемых не хватает на даже покрытие тех выплат, которые есть. Второй момент – это проблемы для клиента. Почему? Потому что в законе существует наказание за сообщение недостоверной информации. Да? И как потом, когда он будет переходить в другую компанию, другая компания будет трактовать то, что коэффициент был занижен, здесь совершенно непонятно. То есть будет ли она это принимать как ошибка страховщика, или это будет поставлено в вину клиенту. Поэтому вот я просто хотел предостеречь всех автовладельцев, что при расчете коэффициент можно погнаться за дешевизной, но нажить себе проблемы в будущем.
А эти самые 38% отказывающихся покупать автогражданку, они каким-то образом являются решающей, я не знаю, массой вот в этом вопросе убыточности либо неубыточности ОСАГО?
Да, конечно. Ну, можно просто посчитать примерно потери страховых компаний, да, 35 миллионов человек умножаем грубо на 30%, да, это примерно, это 12 миллионов, да, если средняя стоимость полиса по России примерно 1500 рублей, значит, 12 миллионов на 1500 рублей, это, ну, достаточно приличная сумма, там, с 9 нулями, да, то есть это примерно треть всего рынка автогражданки. Естественно, что это оказывает влияние и ухудшает ситуацию в страховых компаниях.
И все-таки слухи об убыточности автогражданки, они преувеличены или нет для страховых компаний?
А вы знаете, в зависимости от региона. По крайней мере, сегодня в Москве, вот последний раз, когда был, общались, многие компании в состоянии платить до 40% комиссии агентам за продажу полисов. То, что касается вот Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа, здесь ситуация другая. То есть здесь коэффициенты были изначально занижены, и поэтому сегодня практически все компании, и местные, и региональные, и московские, работают, ну, как минимум в ноль.
Что ж, спасибо. Давайте на этом сегодня все-таки закончим. Участником программы «Время за рулем» сегодня был генеральный директор страховой компании «Северная Казна» Александр Меренков. Мы говорили об ожидаемых в этом году изменениях на рынке автострахования. Спасибо большое, Александр Владимирович.
Спасибо. До свидания.
Но «Время за рулем» на радио «Свобода» еще ни сегодня не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Добрый день, Павел.
Здравствуйте. Автоприложение «Комсомольской правды» публикует интервью с начальником отдела пропаганды Свердловской ГИБДД Сергеем Анисимовым. Повод – массовые аресты водителей в Екатеринбурге, которые вовремя не оплатили штраф. Он объясняет действия гаишников крайне низким сбором штрафов на территории области. К тому же, по его словам, сейчас процедура передачи дела о неуплате стала проще. Сотрудники ГИБДД направляют материалы прямо судебным приставам. С этого года такая работа будет проводиться планомерно, уверяет Анисимов, читатели автоприложения «Комсомолки». Здесь же издание сообщает о том, что Госдума России готовит законопроект, который может вернуть на дороге эвакуаторы, значительно поднять штрафы и позволит гаишнику решать, пьян водитель или нет. Но никто из авторов проекта почему-то не вспомнил, что состояние дорог, количество парковочных мест и чистые руки инспектора – вот что в первую очередь влияет на безопасность. Удивительный по своей взяткоемкости проект резюмирует автоприложение «Комсомольской правды». Как спасти российский автопром? Возможный ответ в журнале «За рулем». Нужно начать сначала, считает издание. На современном автомобиле не должно быть ни одной дребезжащей детали. Автопрому нужны комплектующие только от лучших мировых производителей. Натуральное хозяйство отвергнуто современной цивилизацией. 5 миллиардов, которые выделило правительство, должны пойти не на латание дыр автоваза. Перспектива только в решительном обновлении модельного ряда путем освоения современных лицензионных конструкций, считает «За рулем». Издание «Автомобиля» анализирует российские правила дорожного движения. Во всем цивилизованном мире приоритеты при пересечении траектории двух автомобилей определены четко и давно. В России же есть несколько нестыковок, которые регулярно приводят к авариям. Большинство жилых районов в России пронизаны сетью мелких и крупных дворовых проездов, улочек и переулков. И зачастую распознать статус дороги невозможно. Кто кому должен уступить, непонятно. К чему экономить на знаке «Уступи дорогу», спрашивает издание «Автомобили». Прописавшееся в сети интернет-поколение Next создало машин для себя любимого. Об этом читаем на другой полосе этого журнала. Компании Nissan достаточно было выложить в интернет предложение присылать свои пожелания относительно нового концепта, а на выходе уже получился небольшой двухместный мощный автомобиль. Двери, окна и люк управляются с мобильного телефона, а место водителя превращается в пульт управления мобильной игровой приставкой. Восхищается издание «Автомобили». Таковы некоторые темы основных автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных журналов вас познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире.
Далее на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В это воскресенье с 2 до 8 вечера самые разные темы и гости. Главный редактор екатеринбургского журнала «Колумб» Юлия Крутеева, гость программы «Читаем журналы». Писатель, сценарист Алексей Биргер прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое в цикле воскресных передач «Свободный день».
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слизко. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org